Они начали прибывать в Дорсу Бревиа на 40-й М-год. ЛС равно 180 градусам, прочие координаты были несущественны. Подпольщики приезжали в мини-марсоходах и прилетали в самолетах со всего юга. Группа красных и арабы из караван-сарая проверяли прибывающих еще на подходе, в пустошах. Множество красных и богдановистов разместились в бункерах, расположенных вокруг Дорсы. Они были вооружены на случай возможных проблем. Однако разведчики из Сабиси считали, что о конференции не знали ни в Бэрроузе, ни в Элладе, ни в Шеффилде. Когда они объясняли свою точку зрения, красные богдановисты с облегчением вздыхали. Теперь они знали, что лазутчики и впрямь проникли во временное правительство и даже внедрились в структуру транснациональной власти на Марсе. Это было очередное преимущество полусвета. Они могли работать на всех уровнях. Когда Надя с Артом и Нергалом приехали в Дорсу Бревиа, их привели в гостевые зоны Закроса, самого южного сегмента туннеля. Надя бросила рюкзак в комнатке с деревянными стенами и полом и забрела в парк, а после направилась на север. Минуя сегменты, она встречала своих старых приятелей и незнакомцев, каждый пребывал в приподнятом радужном настроении. Все эти люди, гуляющие в рощах и перелесках, принадлежали к разным группам подполья, но они так вдохновляли друг друга. Надя оглянулась на толпу, теснящуюся на пешеходных дорожках. Там, наверное, собралось человек 300. И рассмеялась. Швейцарцы из Оверхенс прибыли за день до предполагаемой даты начала Конгресса. Говорили, что они разбили лагерь неподалеку от Дорсы Бревиа и терпеливо ждали указанного срока. Они привезли с собой целый набор шаблонов протоколов для заседаний, и пока Надя и Арт слушали, как швейцарка описывала их планы, Рэндольф ткнул Надю локтем и прошептал.
«Мы создали монстра».
«Нет», —
прошептала Надя в ответ, счастливо глядя на центральный парк. Он раскинулся в третьем северном сегменте туннеля и назывался Лато. Солнечный свет лился из длинной бронзовой расселины в каменной крыше и заполнял гигантский цилиндрический зал каким-то фотонным дождем, которого Наде не хватало всю зиму. А еще она не уставала радоваться деревьям. Здесь росли сосны, кипарисы и бамбук. Зеленые рощи виднелись из-за черепичных крыш и напоминали зеленые воды.
«Нам нужна структура, или здесь воцарится хаос, как во время студенческих каникул. А швейцарцам все нипочем. Правда, надо дать им конкретную задачу, они же очень своеобразные ребята».
Арт кивнул. Он что-то тараторил, и иногда его трудно было понять. Вдобавок он не шел, он скакал огромными прыжками в 5-6 шагов и полагал, что Надя от него не отстает.
«Просто заставьте их выпить кавы с анархистами», — выпалил он и принялся нарезать круги вокруг парка.
Надя улыбнулась. Ночью, когда она шла с Майей через Гурнию к открытым кухням, расположенным на набережной канала, она увидела поразительное зрелище. Арт тащил Михаила и других ястребов-богдановистов к столу швейцарцев, где Юрген, Макс, Сибилла и Присцилла непринужденно болтали с подпольщиками. Швейцарцы с легкостью переключались с языка на язык, как будто являлись роботами-переводчиками. Тем не менее, их жизнерадостный гортанный акцент слышался в каждом слове.
«Арт — оптимист», — заметила Надя и покачала головой. «Арт — идиот», — буркнула Майя.
В убежище собрались представители 50 подпольных групп. Конгресс должен был начаться следующим утром, поэтому была устроена шумная вечеринка. Дикие крики и песни разносились по всему Закросу и Фалазарну. Арабские завывания сливались с тирольскими йодлями, вариации, фальсируя с Матильдой, сменялись Марсельезой.
Австралийская народная песня, называемая неофициальным гимном Австралии.
Надя встала с позаранку. Она нашла Арта в павильоне в парке Закроса. Арт переставлял стулья в круг в классическом богдановистском стиле. Надя почувствовала укол боли и сожаления, будто призрак Аркадия прошел прямо сквозь нее. Ему бы понравилась эта встреча. К подобным вещам он призывал столь часто. Она подбежала к Арту.
«А ты ранняя пташка?»
«Я проснулся и вообще не мог заснуть», — заявил он и потер щетинистый подбородок. «Я нервничаю».
Она рассмеялась.
«Это займет несколько недель, Арт, ты же знаешь».
«Да, но самое главное — начать».
К 10 часам все места были заняты. Павильон переполняли стоящие участники конгресса. Стульев хватило не на всех. Надя пробралась к сектору зиготы и с любопытством наблюдала за происходящим. Мужчин оказалось больше, чем женщин, да и подпольщики, рожденные на Марсе, тоже были здесь в большинстве. Многие носили стандартные цельные скафандры, причем у красных они были ржаво-рыжими. Остальные облачились в яркие церемониальные наряды — хламиды, платья, шаровары, костюмы и вышитые сорочки. Кое-где виднелись обнаженные торсы. На шеях и запястьях подпольщиков поблескивали ожерелья, бусы и браслеты, в ушах звенели крупные серьги. Богдановисты предпочитали аксессуары с кусочками фобосита. Когда эти осколки разрезали на плоскости и отполировывали, они превращались в черные зеркала. Швейцарцы стояли в центре, мрачные и суровые. Мужчины щеголяли в строгих банкирских тройках, а Сибилла и Присцилла в темно-зеленых платьях. Сибилла призвала собрание к порядку. Затем она и остальные швейцарцы по очереди объяснили мельчайшие подробности разработанной ими программы. Они делали паузы, чтобы ответить на вопросы, и просили, чтобы участники прокомментировали их выступление. Группа суфиев в белоснежных рубахах и штанах прошла по периметру павильона. Суфии, двигаясь со своей обычной танцевальной грацией, передавали всем бамбуковые чаши и кувшины с водой. После этого делегаты, возглавляющие каждую группу, вылили немного воды слева от себя и осушили содержимое чаш. Полинезийцы, которые находились у входа в павильон, тоже не бездействовали. Они наполняли стаканы кавой, кофе или чаем, и Арт передавал их всем желающим. Надя улыбнулась, увидев его бредущего сквозь толпу. Арт напоминал суфия, шествующего в замедленной съемке, и на ходу смаковал каву. Швейцарская программа должна была состоять из серии семинаров по конкретным темам. Павильоны и беседки Закроса, Гурнии, Лато и Мальты являлись отличными площадками для их проведения. Мероприятия тщательно протоколировались. Заключения и рекомендации семинаров должны были послужить основой для обсуждений на следующий день, как раз во время одного из двух общих собраний. Первое сосредоточивалось лишь на вопросах достижения независимости. Второе — на конкретных стратегиях и методиках, словом, на целях и средствах, как отметил Арт, подойдя к Наде. Когда ознакомительная часть программы завершилась, все хотели приступить к работе и решили, что обойдутся без помпезной церемонии открытия Конгресса. Вернер напомнил собравшимся, что мероприятия начнутся через час, и отпустил участников во свояси. Люди принялись вставать со стульев, и в павильоне раздался гул голосов. Но прежде чем толпа рассосалась, Хирока вышла вперед из сектора зиготы и направилась к швейцарцам. На ней был бамбуково-зеленый свитер, простой и аскетичный. Высокая и стройная, она выглядела невзрачной и невесомой, однако все взгляды были прикованы именно к ней. Когда она воздела руки вверх, воцарилась тишина. Те, кто сидел, встали. Надя затаила дыхание. «Мы должны остановиться прямо сейчас», — подумала она. «Зачем нам собрание, если здесь и сейчас мы обрели нашу общность, наше почтение к одному человеку?» «Мы — дети Земли», — вымолвила Хирока звучным голосом. «Но мы находимся в лавовом туннеле планеты Марс. Мы должны помнить, какая странная у нас сложилась судьба. В любом месте жизнь — загадка и драгоценное чудо. Но тут, на Марсе, мы еще лучше чувствуем ее священную силу. Давайте же все вместе выполним нашу работу с почтением к ней». Она широко развела руки, и ближайшие последователи Хирока, напевая, приблизились к ней и образовали круг. Остальные не замедлили присоединиться к ним, и вскоре пространство вокруг швейцарцев заполнила оживленная толпа, в которой уже не было незнакомых.